Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Hey, welcome to Mikroman.
Поговорим о хамаме, турецкой бане. Тема духоподъемная. Вот что когда-то писал о бане британский исследователь Пензер. В этом институте, вошедшем в ежегодный обиход миллионов людей, отражается не только уровень архитектуры и искусства, не только нравы, обычаи, причуды и фантазии простых людей, но и взлет и падение наций, рост и распад империй. О сегодняшнем хамаме и его роли в турецком обществе рассказывают Оксана, Ирина и Лилия. Все они живут в Стамбуле. Их записала Елена Солнцева.
Это было как бы под землей само помещение. Приглушенные потолки низкие, полумрак такой, там нет такого яркого света. То есть ты куда-то попала в какое-то подземелье. Запах воды, потом вот этот запах камней. Глина, песок, вот какой-то такой запах смешанный. Какими-то минералами, скорее всего. Мрамор-то он все равно пахнет чуть-чуть. Но он же удерживает всю эту влагу, поэтому получается такой запах интересный. Но он и теплый, то есть он не отталкивающий запах, он приятный. Понимаешь, что там вот именно как бы чистота. Паром пахнет, запах шампуня, мыла их арабского. Его называют арабсабун. Не то чтобы наше хозяйственное мыло, оно натуральное. Но фантазий прям таких не было, но я поняла, что здесь можно расслабиться и душой, и телом.
Запах распаренных таких стен с примесью плесени. Естественно, на этих стенах будет жить грибок. Все очень чисто, плотно, но тем не менее... Есть определенные такие чашки и чаши с водой, скажем так, похожие на раковину, но без слива. Туда подведено два крана, один с жутко горячей водой, другой с жутко холодной водой. Их можно открывать одновременно, то есть две струи падают в эту чашу большую, псевдораковину, скажем так, железной такой чашкой, плошкой такой забирается эта вода и выливается снизу вверх на все тело, то есть сначала на одну ногу до верха доводится, на другую, и вот это дает такое безумное ощущение, что на тебя не вода падает, то есть не вода льется, а какой-то такой непонятный вообще волшебный эликсир.
Литье воды постоянно, потому что кто-то всегда моется. Даже если ты лежишь в бассейне, ты постоянно это слышишь. И вот вода не горячая, не холодная, она вот именно температуры тела расслабляющая. Ты знаешь, такой вот легкий туман над водой. Тишина, вот эта вот вода, и что бы ты ни сказала, оно кажется более таким, как бы, как эхо. Мне кажется, все друг друга слышат. Круглый такой камень большой, где-то диаметром, наверное, 3 метра. Это вот обтирание. И массажи, они делаются именно вот на этом круглом камне. Он холодный, но его обливает теплая вода, и он тут же становится теплым. И вокруг него стоят такие вот краны, камня, выбитые как бы раковины. И вода льется в эти раковины, и ты с этой раковины набираешь себе воду. Пока зайдешь, пока разденешься, вокруг бегают эти девушки. Кюпик массажа, это мыльной пеной тебя намазывают и делают массаж.
У них есть такие рукавички, из шелка сделаны, называются кесе. Так специально сплетенная шелковая нитка, и есть более тонкого плетения, это в основном для лица, а есть вот пожестче для тела. И вот когда выходят туда эти, как их назвать, кисельщицы, женщины-банщицы, начинают ноги, руки, живот, грудь, бедра, все это они так оттирают. Любая женщина, как бы она за собой не смотрела, сколько бы она душ не принимала, сколько бы не мылась, с нее столько сходит этой черной грязи. Только после кисе поняла, что наша кожа действительно дышит. Не только нос. Листья, они тоже же впитывают кислород таким образом, так вот и мы.
Лежишь на этом камне, прогреваешь все тело. Он шестигранный, этот камень, тетраэдр, гранит или мрамор. Он подогревается изнутри, соответственно, камень расположен точно под большим куполом. И в этом куполе, соответственно, раньше же окон не было в помещениях, а в этом куполе небольшие такие отверстия для того, чтобы проникал солнечный свет. И на тебя вот эти лучи солнечные падают, такие блики на стенах. Я когда лежала на этом камне, прогревалась, смотрела на эти отверстия в куполе, через которые свет падает. Мне почему-то представлялось, что как Роксолана тоже лежала на этом камне и ждала, как какой-то посланник, который должен был принести ей весть, соответственно, такой тайный агент, он ей должен был каким-то образом забраться на этот купол и через этот купол кинуть ей этот свиток туда, через маленький купол.
Yeah.
скорее всего, вот как есть сейчас, так и было раньше. Там вот именно люди мыли. Сейчас у нас есть душ, когда мы быстро ополаскиваем. А раньше люди ходили, мне кажется, раньше, может быть, женщины даже больше за собой следили, поскольку это был прям культ внешности, особенно вот восточных народов. Были хамамы для бедных, были хамамы для богатых. И вот в старых дворцах, конечно, там хамамы обязательно были, где гаремные женщины отдыхали. Ну, наложницы, да. То есть хамам – это прямо место препровождения. Я уверена, что они в хамамах очень много времени проводили, поскольку это же не просто вот цель была помыться, это вот цель туда прийти и расслабиться, и помыться, и оттереться, поболтать это само собой, и отдохнуть, покушать что-то вкусное, и вообще расслабиться.
Тарихли хамам, то есть исторический хамам, он уже столько увидел женщин, пропитан историей, потому что в настоящем турецком хамаме женщина и мужчина отдельно. Исключение, наверное, составляли турецкие хамамы султанские, где, соответственно, девушки парились там для султана. Вместе с султаном. Большинство наложниц же были славянской национальности и внешности, поэтому души они могли очищать. Всегда ходили в хамам. Зачем? Чтобы с подружками поделиться, посплетничать, секретную информацию передать. Когда полежишь на разогретом мраморе, входишь в состояние какого-то полутранса.
Ну, я, конечно, немножко стеснялась, потому что вокруг были женщины. Ну, я не их стеснялась, а я не могла, может быть, так расслабиться, как они. То есть турчанки, они уже привыкли, что их кто-то там обтирает. Разлеглись, то есть они чувствуют себя свободно, комфортно. Было пара-тройка прямо толстых и противных женщин, ну, со складками, да, с сиськами, попками, вот это вот. Пока делает кисе тебе, она разговаривает, там, узнает, а что-то, а кто-то. Они любят вообще турчанки. Турки вообще очень любят все узнать. А где ты, откуда, чем тебя муж занимается? Она достает тебе везде, поднимает подмышку, все, ноги, руки, шею, ну все, полностью тебя обтирает. Вначале ты лежишь на спине, иногда бывало, что сильно надавливала, тогда я ей говорила, что поменьше делай, потому что они, может быть, после этих толстеньких женщин, они уже привыкли посильнее тереть. Если женщина лежит, у нее красивое тело, тебе, конечно, и приятно на нее и посмотреть. А тут лежит баба, такая развалилась, да, и перед ней вот трудится девушка, худенькая, маленькая. Ты просто на нее смотришь и думаешь, вот, что интересно она в этот момент думает.
Большие такие титьки у нее были до пупка, но такие упругие прям было видно. Хотя ей уже лет 50 было, трусы на ней были плавкие, а титьки открытые. Вторая, и все, значит, выходят, и все с голыми титьками там бегают. То есть я буквально вот с улицы захожу, и сразу меня голые титьки встречают. Для меня это был шок. Мы сказали, что мы пришли в хамам, ну да-да-да, все, проходите, там сейчас ключик вам дам, идите раздевайтесь. Мы взяли ключики, там все взяли, поднялись на второй этаж, раздевалку, разделись, одели купальники, такие приличные русские женщины. Пустились вниз, пошли в эту парилку, там уже все с титьками ходят.
Мне лично нравилась одна такая не очень высокая, мускулистого сложения женщины, тоненькая достаточно. Они сильные однозначно, потому что, конечно, вот этим кисе стирать вот верхний слой кожи, это требует усилия.
У меня была девушка, полундр, блин, какая-то, которая кисе делает. По имени Туба. Такая женщина, ей уже лет под 50. Худенькая, то есть она всю жизнь была стройной, такая турчаночка. Видно, что вот у нее упругая кожа. Маленькие такие титечки, яблочки. Но вот ей уже 50 лет, она, видимо, вскормила ребенка, и у нее уже яблочки такие у нее обвисли. Она, когда делала эту процедуру, она как-то почувствовала мое тело. То есть она не делала лишних нажимов, ни каких-то резких движений. Жутко обрадовалась, когда я сказала, что у меня не Мариза, вот, а Марьям. И, слава богу, еще не додумала сказать, что я из России. Всегда говорю, что я с Кавказа, Кавказия, да. Она почувствовала что-то дико родное, что имя у меня турецкое. Сказала, да, пожаловалась на жизнь в Стамбуле, что здесь все замечательно, но работы есть, работы много, но очень мало платят.
Насколько я поняла, у них женщины обтирают и мужчин тоже. Но женщина большая, старая. То есть такая, что на нее уже никто ничего не посмотрит. Я с ней разговаривала. И она нам сказала, что вот женщины приходят в эти часы, мужчины приходят в такие-то часы. Я спросила, кто кисе делает? Она говорит, я делаю. С косыночкой, в таких шароварах. То есть, наверное, или из деревни, или откуда-то. Не такая, что современная женщина, турчанка. Такая более старомодная. С такими руками, она полненькая. И иногда мужчины бывают, что сами идут в хамам. И так же, как и женщины, они проводят сами время. Они чай пьют, воду, там соки какие-то, но даже пива, ничего у них нет. Они на хамам не смотрят, как на развлечение с женщинами. Какой мужчина может отдыхать в этом пару? У них есть сауна. в которых именно принимают. Могут тебе там девушки оказать услуги. Проститутки. Я видела, раскидывают здесь такие маленькие брошюрки. Ну, обычно на этих карточках нарисована девушка полуобнаженная. И вот когда ты смотришь на эту девушку полуобнаженную, ты, конечно же, понимаешь, что какие именно услуги.
Там девушки были молоденькие, мне кажется, лет 16, может быть, им было. Там не вообще ни жиринки, никакого жира лишнего. Очень красивое тело, какое-то у них другое строение тела. Ну, то есть оно более мелкое. Мне кажется, очень сексуальное. Как сказал один мой компаньон из Грузии, я не понял, почему, говорит, турки западают на русских. Посмотри на этих турчанок, ты посмотри, какие они сексуальные. Они более кукольной внешности. То есть в молодости они мелкие, то есть у них уже кость, у них меньше рост, у них широкая тазовая часть, то есть у них тазовая часть ярко выделяется. Они сами по себе эротичные очень девушки эти. Они вот хоть и скрывают, потому что религии с детства, воспитание, там всякие фильмы. Сегодня, значит, только смотрела этот традиционный такой культовый турецкий фильм, там, наверное, 70-е или 80-е годы, «Алита Джавюзчу». Значит, такой насильник, не Али, это какое-то другое имя. Постоянно там традиционная музыка, традиционные сцены, значит, этого насильника, как он насилует добропорядочных турецких мам и женщин, их спаивает, подсыпает вино им какое-то зелье, они там, значит, не могут сопротивляться, и он их там любит во все места. Вот, и, соответственно, с детства это девочкам все показывается, потом девочки не могут нормально с мужчинами иметь нормальные отношения интимные. В последнее время эта тенденция изменяется благодаря тому, что различные программы, сериалы и так далее, которые пришли с Запада, но тем не менее все еще такой осадок остался. В платках никого не было. В бане, естественно, все снимается. Хамам — это единственное место, где снимается абсолютно все. Все бритые абсолютно. У них сильная очень структура волосяная. Черные волосы, черные глаза. На голове волосы жесткие, соответственно, на теле тоже волосы жесткие. На ногах, на руках. Делает постоянно себе фотоэпиляцию. Все тело в жутких черных волосах. И лицо тоже. Ноги, все интимные места. Постоянно нас гнобят, что у русских плохие волосы, ну так извините, у нас зато какая кожа, и ни одного волоска не торчит там из коленки, из локтя. А у них все торчит. Жесткие черные волосы. Естественно, что мужчине неприятно дотрагиваться.
Поскольку все-таки восточные народы такие достаточно это волосатые, все волосы необходимо было удалять периодически. И вот они в хамамах, я читала, очень любили друг друга рассматривать на предмет чрезмерно выросших волос, а потом, если что-то там обнаруживалось, шли вот этой вот сахарной какой пасты, всем делом отдирали. То есть то турчанки, они все безволосые здесь ходят. Раньше в гаремах так вот слежение за собой было в норме вещей. Они в основном постоянно занимались удалением ненужных волосков. Причем не как там в России, то глубокое бикини у нас мало кто делает. В основном все-таки оставляют какую-то часть там на лобке чаще всего. А здесь же у них норма — это глубокое бикини, когда удаляются все волосы. Для них это нормально, это вот как чистить зубы.
Турчанки на боку, на этом камне, и, значит, волосы свои черные раскладывают. И все это выглядит как на старых картинах, такие султанские хамамы.
Добавлю еще одно свидетельство. Полтора с лишним столетия назад англичанка мисс Пардо писала: «Около 300 женщин, лишь одетых отчасти, да и то в тончайшие ткани, словно нарочно пропитанные паром, чтобы подчеркнуть все формы. Снуют рабыни, обнаженные до пояса, со стопками полотенец на головах. Стайки девчонок хихикают, щебечут, усыщают себя цукатами, шербетом, лимонадом. Влажные стены отражают турецкую музыку и придают происходящему очарование сатурналей. А в предбаннике купальщиц уже ждут рабыни с темными покрывалами, маслами для волос, духами». В передаче о турецкой бане участвовали Лилия, Ирина и Оксана. Все они живут в Стамбуле. Их записала Елена Солнцева. «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.